Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Мы принимаем это с благодарением и верим, что ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы полагаемся на твои способности и возможности твоего Духа в каждом из нас лично. И мы ожидаем, что мы будем научены и наставлены Духом Твоим, пребывающим в нас. Спасибо Тебе за Твой труд, за Твои наставления и за то, что свет Твоего Духа будет просвещать, делать нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Пусть свет Твоего Духа прольется на всякую тьму и сокрушается всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения, который прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, снимая с нее всякое бремя и ярмо тьмы, проливая свет и делая способными и понять, и принять несравненно больше. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за труд Твоего Духа и Слова над каждым из нас лично. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь сказать и сделать через это учение, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе за помазание, которое могущественно будет действовать прямо сейчас в душе каждого слушающего. И спасибо Тебе за каждого слушающего, которого Ты присоединяешь и будешь вести через учение притчи о сеятеле. Пусть свет этой притчи действует могущественно в душе каждого слушающего, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Спасибо Тебе. Мы благословлены тем, что Ты начал делать. И мы ожидаем, что Ты будешь делать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас по счету с вами вторая встреча, посвященная теме «Притча о сеятеле». На прошлой встрече мы с вами говорили, в общем-то, формируя основание, говорили о том, в чем именно различие между Божьим учением и Божьим Евангелием. И сегодня я хочу сделать такое, знаете, масштабное повторение. Я верю, что достаточно ясное различение между Божьим Евангелием и Божьим учением – важная составляющая эффективного применения того, что здесь написано. Записано в вашей Библии. То есть Библия – она очень практичная книга. Здесь фактически понять ничего невозможно, если ее не применять. Плюс она богодухновенная. Для этого надо быть еще рожденным свыше. Само рождение свыше и взаимодействие с Духом Божьим делает эту книгу очень эффективной и практичной. Но если не знать какие-то простые базовые моменты, связанные с этой книгой и с тем, что здесь представлено Богом, то эта книга она становится больше интересна для исторического взгляда. Я знаю людей, допустим, которые вот изучают только историческую сторону этой книги. Почему? Несложно догадаться, что в их уме она представлена именно так. И пытаются через исторические стороны этой книги представлять Евангелие. Я не говорю, что в этом плохо, но я говорю, что в целом само Евангелие как раз представляет больше не историческую сторону, а вечную сторону. Потому что для Евангелия прошлое – это уже прошлое. То есть его просто нет. У Евангелия есть только ваше будущее, которое представлено Духом Святым и прогарантировано кровью Иисуса. Но, опять-таки, не в осуждении этим людям говорится. Я говорю о том, что если каждый рожденный свыше будет знать практическую сторону Божьего Евангелия, Божьего учения, то все, что представлено Словом Божьим в этой книге, оно будет эффективно и достигать своей цели. И мы с вами посвятили какое-то время, очень коротко рассматривая тему Божьей Евангелия и Божьего учения. Есть целая книжка, которая там называется «Как применять Божие Евангелие и Божие учение». Мы же взяли фрагмент фактически из этой книжки и обозначили некоторые основные моменты. Первое, что я обозначил на нашей прошлой встрече, в большей степени исходя из учения, потому что Божье Евангелие – это слово веры. Я сейчас просто делаю короткие выдержки. Божье Евангелие – это слово веры. Любое Божье обетование несет в себе радостную весть от Бога. Каждое Божье обетование, по сути дела, дано любому человеку незаслуженно. Поэтому в каждом Божьем обетовании просматривается милость. По вере, чтобы было по милости. Но чтобы была вера, должно быть обетование. Надо знать волю Божию. И это тоже связующий момент. Поэтому, когда мы говорим слово «Евангелие», мы подразумеваем всегда слово «вера» или «обетование». Вы можете брать любое обетование и смело говорить о нем, как о Евангелии. Другое дело, мы берем в основном, проповедуя Евангелие, берут обетование, данное Богом Аврааму, в котором говорится, что в семени твоем благословлятся все племена земные. В основном мы это обетование чаще всего рассматриваем как то, что ведет к шагам к Спасителю. Потому что Иисус есть исполнение обещанного. Писание говорит, что слово стало плотью или клятва воплотилась. Поэтому мы чаще всего Богом обещанное Аврааму рассматриваем в Иисусе как Спасителя или исполнителя обещанного. Иисус, проповедуя Евангелие, он как раз основывал его на том, что было обещано Аврааму, и в книге пророка Исаия было развернуто, представлено в двух направлениях. Дух Господень или это Господь. То есть это так выглядит Евангелие. Мы же в целом обозначили для себя, что каждое Божье обетование, это слово веры, это Евангелие. Также мы с вами обозначили, что Божье учение не является Евангелием. Божье учение имеет вполне конкретную цель, как и Божье Евангелие. Божье учение имеет цель – помочь слушателю Евангелия освободиться от твердынь в душе, которые мешают принимать от Евангелия. То есть Божье учение имеет вполне конкретное направление своего воздействия – душа. Именно душа человека. Поэтому специфика помазания учителя она направлена в основном на душу человека. То есть учитель больше работает с вашей душой или с содержимым вашего ума. Содержимое вашего ума на сегодняшний день преобладающее может быть мудрость земная, которая в целом становится серьезным препятствием для принятия того, что приходит в ваш дух. Евангелие работает с вашим духом. Учение работает с вашей душой. Цель Евангелия – воззреть вашу веру, которая поможет вам в воссоединении с Духом Божьим принимать обещание. Цель учения – дать вам откровение, которое как свет прольется на твердыню, сокрушая ее и делая вас способным более беспрепятственно принимать от Евангелия. То есть цель учения – работать с вашей головой или его содержимым. Цель слова веры – работать с вашим духом или давать вам слово рема в вашем духе. Если учение больше несет логос, то слово веры больше несет рема. То есть абсолютно два разных направления. Если вы хотите иметь откровение, вы берете учение. Если вы хотите возгревать свою веру и принять что-либо из обещанного, вы берете обетование. Если вы берете обетование, и обетование не достигают своей цели, потому что что-то мешает, что-то препятствует, что-то не проходит, не пробивается, то вы тогда берете учение и целенаправленно слушаете учение, пока не придет откровение, пока не разрушится твердыня тьмы в вашем уме, и пока вы не станете свободными в этом вопросе, для того, чтобы Евангелие могло действовать беспрепятственно. Очень важные инструменты, практически. Поэтому, когда вам нужно возгревать свою веру, когда вам нужно принять что-то из обещанного Богом, вам желательно слушать только слово веры. Особенно слово веры, что оно всегда одинаково. То есть Божьи обетования, они до удивительности одинаковые. Писание говорит, что когда Иисус проповедовал Евангелие, как проповедовали его последователи, то называли юродством или непривлекательностью проповеди. В чем она была непривлекательна? Потому что она никогда ничего нового не сообщала. И это создавало определенный конфликт, потому что люди, которые искали знания, слушая Евангелие, они, подождите. Об этом же говорили только что предыдущие. Да, и предыдущие, и вообще. Евангелие не несет цель предоставить вам какие-то знания. В этом есть знание, но в первую очередь цель Евангелия – предоставить или открыть вам волю Божию и открыть вашему духу волю Божию. Потому что Писание говорит «сердцем веруют». Это то, что несет в себе Евангелие. Евангелие возгревает веру в вашем духе. Поэтому, еще раз отмечаю, если вы хотите пережить работу силы Божией в какой-то сфере, вам нужно взять обетование и слушать обетование, которое связано с той сферой, в которой вы хотите пережить освобождение. У нас есть диски на раскладке. Если вы хотите переживать освобождение в вопросе от страха, у нас есть обетование, связанное с Божьей любовью. Если вы хотите пережить освобождение в вопросе, связанном с освобождением от нищеты или еще какой-то там области, то есть обетование благословения, есть исцеление, обетование исцеления. Если вам нужно возгореть свою веру о своем статусе, то кто вы во Христе Иисусе? Есть диски, которые можно слушать и возгревать свою веру. Мы так и сделали, целенаправленно. Целенаправленно. Есть слово веры. И также есть, конечно, и учение. Обязательно есть и учение. У нас даже есть такие диски, которые входят в комплект, три диска. Первый диск – инструкция по пользованию учением, и туда же входит инструкция по пользованию словом веры. Есть учение, есть слово веры, и есть инструкция по пользованию. Даже уже так сделали, чтобы слушатель мог эффективно применять или пользоваться, или подарить кому-то, даже не объясняя, что с этим делать, он сам послушает и сам разберется. Вот такие даже используем механизмы. Хорошо, итак. Еще раз отмечу, у Божьего Евангелия есть цель, чтобы слушатель мог возгреть свою веру и принять от Духа Божьего то, что говорит Евангелие. У Божьего учения есть своя цель. Если вдруг слушатель Евангелия не может вместить по какой-то причине то, что говорит Евангелие, то учение помогает разрушить те твердыни, которые стоят на пути принятия от Евангелия. Вот такие абсолютно разные цели. Если я хочу разбираться с твердынями, то я слушаю учение. Причем слушаю, пока не придет свет. Причем слушаю, даже не важно то, что мне уже где-то это знакомо в моей голове. Я слушаю, пока не придет откровение. Откровение просто с информацией. Очень большая разница сама по себе. Откровение, оно проливает свет. Вы буквально прозреваете. Информация просто информирует вас, и у вас появляются знания, которые сами по себе света не проливают. Только откровение проливает свет. Поэтому рекомендую вам слушать учение при необходимости до тех пор, пока не придет откровение. Откровение вы сразу отличите просто от подачи знаний. Потому что вы будете чувствовать себя в своем уме, как свободный человек в этом вопросе. И первая мысль, которая у вас появится, ну, как я раньше не замечал. Библия используется так. И осенило, то есть прозрел. А в отношении Соломона используются такие термины. И увидел я. Подожди, это что-то раньше не видел? Вот смотрел, не видел, теперь увидел. То есть пришло откровение, пришла ясность. Еще раз отмечу, у учения есть своя цель, у Евангелия есть своя цель. Чем эффективнее будете понимать разные различия этих целей, тем эффективнее вы будете использовать то ли учение, то ли Евангелие. Вы скажете, брат Олег, а если я не понимаю этих деталей, я буду спасен? Да, вы будете спасены. Но послушайте, вопрос не в том, что это говорится вам для того, чтобы вы были спасены. Нет, это говорится вам для того, чтобы, будучи спасенным, вы были влиятельным и эффективным. Можно быть спасенным и всю жизнь на себе испытывать определенные удары, влияние царства тьмы, контроль царства тьмы. То есть постоянно находиться в печалях и в скорбях. При этом иметь реальную возможность быть победителем и утверждать Царство Божие. Какая самая причина? Гибнет народ Божий от недостатка знаний. То есть то, о чем мы говорим, на самом деле, это помогает эффективно применять то, что говорится в Евангелии. В Евангелии более 2000, даже более 7 тысяч обетований, каждая из которых это есть благая воля Божия, угодная и совершенная. Но не применять их – это лишать себя того, что в них представлено. Поэтому есть Евангелие, и это жизнь. Есть учения, которые помогают эффективно жить в Евангелии. У всего есть своя цель. Евангелие не отменяет важность учений, но учения никогда не заменяли Евангелие. Евангелие незаменимо. Учение, пожалуйста, учение в какой-то степени вы можете, если вам кто-то скажет, а если вот учение вообще не слушать? Можно вообще не слушать учение, можно слушать одно Евангелие. Другое дело, всякий раз слушая Евангелие, в вашем уме мудрость земная, она может очень серьезно носить искажения. Потому что сам процесс обновления ума во многом связан с разрушением твердыни. Помазание учителя как раз этим и занимается. Если кто не знает, как действует помазание учителя, то в данном случае это тоже создает определенные проблемы, потому что иногда не понимают, зачем нам учителя, что мы сами себе не можем научить. Пожалуйста, без вопросов. Но помазание имеет свою специфику. Это все равно, что вы придете в поликлинику и скажете, зачем мне ходить по каждому кабинету отдельно, я зайду в ближайший. Но ближайший может быть кабинет называться туалет. Поэтому младенчество, оно всегда ярко выражено в каких-то шагах, глупых шагах. Если Бог посчитал нужным, что нужны 5 служений по отношению к телу, то нужно 5, даже если вам непонятно, зачем они нужны. Потому что есть такие партизанские движения, которые считают, а нам не надо, нам не нужно собрание, нам вообще ничего не нужно, нам никто не нужен, нам ничего не нужно. Мы сами себе друзья. И вот они собираются в какие-то такие полугруппировки, и непонятно вообще, зачем они собираются. А, они хвалят, назидают друг друга. Спрашиваешь, какое у вас ведение? У нас ведение пребывать в любви Божией. Подождите, еще какое у вас ведение? Какое поместное стратегическое ведение? У нас нету, мы любим друг друга. И вот, ну это детство, это что песочник и вот территория песочника. В целом, я это все к чему говорю. Что то, о чем мы говорим сейчас, мы не подменяем Евангелие. То, о чем мы говорим сейчас, это учение, которая поможет вам взглянуть правильно притча о сеятеле. Правильно, в целом, на цель притча о сеятеле. Я бы не говорил ни в коем случае притча о сеятеле. Я могу вам точно сказать. Если бы Иисус о ней не сказал, если вы не понимаете этой притчи, вы не можете понять никакой. Если бы не вот эта радикальная фраза, мое бы внимание к притче о сеятеле не было бы так привлечено. Но Иисус сказал, что понимание притчи о сеятеле делает вас способными правильно понять все остальные учения. Иногда, когда идет дискуссия о каком-то учении, я вначале мониторю этого человека, я спрашиваю, а как вы относитесь к притче о сеятеле? Если он относится к притче о сеятеле так же, как и к тому учению, о котором он ведет дискуссию, то, в принципе, разговор дальше продолжать бессмысленно. Потому что он говорит о чем-то без фильтров. А как это без фильтров говорить? Это все равно, что знаете, как о Боге без Библии. Ну как вы можете о Боге без Библии говорить? Хотя в большинстве людей, они такие говорят. О, вы знаете, я люблю Бога. Я говорю, хорошо. А вы Библию читаете? Ну, вы знаете, ее же написали люди. И все. Ну как он может любить того, кого не видит? Он ничего о нем не знает, кроме того, что он есть. Ну и бесы веруют. Поэтому говорить о Боге без Библии невозможно. Точно так же самое, как и говорить об учении без Богом выставленных фильтров, тоже невозможно. Есть такие простые правила. Я сегодня буду с вами немножко не делиться, потому что мы еще сегодня не будем рассматривать притчу о сеятеле, но мы еще положим в основание еще один очень важный камушек, который поможет вам взглянуть на эту притчу по-другому. Она удивительна сама по себе, и удивительное ее сделал в первую очередь Дух Божий. Потому что это учение непростое. И еще отмечу один тезис. Основное отличие Божьего Евангелия от Божьего учения в цели их применения. Я больше не буду как бы напоминать, потому что это сегодня у нас есть задание, которое надо выполнить. Хорошо. Итак, на прошлой встрече мы обозначили разницу между Божьим Евангелием и Божье учение, между тем, как работает Божье Евангелие и какая цель, и как работает Божье учение и какая цель. Сегодня мы будем говорить или еще поговорим немного о самом учении, которое мы будем рассматривать. Но прежде я задам вам ряд вопросов, чтобы сформировать у вас правильный взгляд на это учение. То есть я верю, что если я достигну сегодня вот этой цели, сформирую у вас правильный взгляд на это учение, то вы поймете, что это учение непростое. Это не просто предоставление вам информации, общей информации о Царстве Божьем. Нет, это как раз не является таковым. Я представлю вам и задам вам ряд вопросов, которые помогут кое-что сформировать в вашем уме по отношению к этой притче. Вопрос. Если человек приходит с определенной жалобой в своем желудке к врачу, что в первую очередь порекомендует хороший врач порекомендует сделать этому человеку? Анализы. Правильно, сестра, видно, у вас большой опыт в этом плане. Правильно, анализы. Даже если он прощупает там желудок, прощупает кишечник, потрогает, там постучит, туда заглянет в рот, еще куда-нибудь там в ухо заглянет. В любом случае он скажет, пожалуйста, сделайте такие анализы. Давайте посмотрим на саму цель анализа. Послушайте, сама цель анализов – выявить невидимое. То, что есть, но его не видно. Послушайте, но подождите, оно же есть, правильно? Но сразу его не видно. Да, возможно, у врача есть какие-то предположения о том, что это может быть. Но предположения ни о чем не говорят. Это просто предположения. Даже если они очень близкие к тому, что есть. Но они все равно предположения. Есть такой термин теория. Теория – это еще что-то недоказанное и необоснованное. Никогда не руководствуйтесь теориями, потому что у вас есть истина. Это то, что во многом нас отличает. Мы руководствуемся истиной, а мир руководствуется теориями. Руководствуйтесь истиной. Так вот, врач скажет вам, сдайте, пожалуйста, анализы. Вы приносите анализы, и он на основании анализов делает заключение. Заключение, которое не очевидно физически, но оно очевидно по анализам. То есть анализы, тайное, сокрытое, сделали явно. Другой вам вопрос задам. Допустим, капитан корабля стоит на штурманском мостике. Смотрит вдаль моря. Смотрит и видит только горизонт моря. Скажите, что ему нужно сделать, чтобы зайти дальше горизонта? Ну, вообще взять бинокль. Взять приспособление, которое его физические способности просто увеличит. В принципе, берут бинокль, берут радары, берут все что угодно, берут разные приспособления, которые помогают выйти за поле границы зрения. У вас есть граница зрения, она определяется определенным расстоянием. Все. Это расстояние, это не конец, но для вашего зрения это конечная точка. Вы берете какой-то прибор, и вы начинаете видеть дальше, чем видит ваш глаз. Подождите, то, что видит ваш глаз через бинокль, это то, что есть или то, чего нет? Это то, что есть. Просто оно было сокрыто от вашего невооруженного глаза. То же самое делают очки. Вы без очков смотрите, видите, что что-то есть, но что конкретно вы не можете различить. Одевайте очки, все понятно. Теперь в свете того, что я сказал, я покажу вам определенные дары, которые у вас есть в дарах Духа Святого. И они тоже имеют такую функцию. Допустим, слово «знание». Открывает то, чего не видно, но то, что уже происходит. Слово мудрости. Открывает то, что будет, но то, что еще не произошло. Дар развлечения духов. Подождите. Дар развлечения духов. Он открывает то, чего нет, или то, что есть, но сокрыто от физического глаза. Духовный мир. То есть я вам обозначил три дара. Не в дарах, сейчас мы не о дарах будем говорить. Мы говорим о том, что у нас есть что-то, что помогает нам видеть невидимое. И заходить туда, где физический глаз ничего подсказать не может. Но послушайте меня внимательно. Притча, о которой мы будем говорить, она делает вас способными видеть истину в духовном мире. Причем истина без активного участия вашего ума. То есть я бы сказал так, что притча о сеятеле – это духовное снаряжение, чтобы вы могли увидеть то, что ваш ум вам может неистинно представить. Поэтому я бы сказал так, притча о сеятеле – это снаряжение. Снаряжение. Это не просто предоставление учения, это снаряжение. Снаряжение, которое помогает понять и все учения Иисуса, истина. Это снаряжение, которое в целом помогает представлять правильно то, что происходит в мире. Послушайте, я бы рекомендовал вам на каждое событие, которое происходит в физическом мире, если это событие для вас так важно, и вы хотите знать, по каким причинам оно произошло, я бы рекомендовал вам применить к этому событию притчу о сеятеле. Вы знаете, что у верующих существует много вопросов, по какой причине то или иное происходит. Почему там так произошло, а почему с тем человеком так произошло, а почему в той стране так произошло. И сразу возникают какие-то теории. Не руководствуйтесь теориями. У вас есть снаряжение для того, чтобы взглянуть истинно на то или иное событие. Это притча о сеятеле. Я знаю, что притча о сеятеле как снаряжение не рассматривают в большинстве случаев. Но я могу вам сказать, в самом начале моих шагов, я имею в виду в моем призвании, притча о сеятеле и было мне представлено как снаряжение. Притча о сеятеле была представлена как снаряжение. Духовный закон сеяния и жатвы был представлен мне как снаряжение. Целый спектр разных инструментов был представлен как снаряжение. Зачем? Чтобы, работая с Библией, я не импровизировал. Просто не импровизировал. Чтобы мой ум был привязан к определенным жестким дисциплинам Царства Божьего. Конечно, я не могу вам это предложить, потому что это уже специфический подход к моему призванию. Но в целом, если вы являетесь тем человеком, который занимается исследованием Писания, то я не рекомендую вам исследовать Писание в свете теологических взглядов или в свете, хотя теологически они предполагают вроде бы хороший взгляд, потому что теология – это изучение, системное изучение. Но оно на сегодняшний день очень сильно ушло именно в деноминацию. Поэтому я не рекомендовал вам проводить изучение чего-либо или каких-то событий через взгляд деноминационный. Послушайте, я не против деноминаций, которые, может быть, существуют где-то. Я не сказал, что все деноминации плохие. Но я замечаю, что каждая деноминация, она предполагает какой-то свой узкий взгляд на что-то. Послушайте, если он соответствует библейским истинам, то пусть живет. А если он больше отстаивает какое-то свое различие от другого, то это уже разделение. Итак, как мы уже говорили с вами, что учение Иисуса не шло отдельно от Евангелия. Настоящее учение притчи о сеятеле тем более не идет отдельно от Евангелия. Вообще для меня это очень важно, что притча о сеятеле – это первое учение, послушайте, которая сформирует в вас правильный взгляд, в том числе и на Евангелие. Потому что само по себе Евангелие очень многогранно и очень удивительно по своему назначению и применению. Если вы не смотрите на Евангелие через притчу о сеятеле, то вы можете увидеть один какой-то аспектик, связанный с Евангелием. Но когда вы берете притчу о сеятеле, смотрите на Евангелие, вы видите очень огромный спектр того, что производит слово веры, как оно работает, где оно работает, что ему мешает, что ему содействует, как это слово сделать более эффективным. Ну, целый спектр разных мудростей через притчу о сеятеле. Скажите, брат Олег, как мне ее вложить мне в мою голову? Ну, начинайте над ней размышлять. Начинайте просить, чтобы Дух Святой помог вам через эту притчу на все смотреть. Это тоже своего рода обучающий процесс. Итак, учение притчи о сеятеле, которое мы будем в дальнейшем рассматривать, ни в коем случае не отменяет важность Евангелия. Я на это еще раз делаю ударение. Послушайте, когда мы будем рассматривать притчу о сеятеле, это не значит, что оно важнее Евангелия. Нет. И я сделаю не раз ударение в самой притче о сеятеле, какое слово мы будем рассматривать. Потому что в притче о сеятеле не рассматривается учение. Послушайте, слово, которое сеет сеятель, это не учение. Это слово веры. Я еще буду делать на это ударение. Поэтому учение через притчу о сеятеле является, я отмечу, самым фундаментальным среди всех представленных Иисусом учений. Поэтому Иисус и обозначил, если вы не понимаете этой притчи, как вы можете понять все остальные учения, представленные в притчах. Когда мы используем слово «все притчи», а именно это слово использует Иисус, не понимаете этой притчи, как вам уразуметь все притчи? Я бы сказал, послушайте меня внимательно сейчас. Слово «все притчи» или «все учения» – это подразумевает не только те учения, которые говорились Иисусом. Это подразумевает все учения, которые говорятся с кафедры, и это подразумевает любые учения, которые так или иначе связывают с Библией. Слово «все учения». Я бы рекомендовал все учения, которые вы слышите, научиться просматривать через притчу о сеятеле. Так вы научитесь фильтровать. Не просто принимать буквально то, что вам говорится, а все-таки пропускать его через Царство Божие, которое представлено в притче о сеятеле. Поэтому на сегодняшний день, как и в свое время, продолжая не вникать в учение Бога через притчу о сеятеле, существуют или возникают новые и новые теории. Опять-таки теории, которые больше связаны с представлением о том, какой Бог. И в основном, основная разница в деноминациях – это в представлениях о Боге. То ли Бог такой, то ли Он это делает, это Он не делает. Мне нравится, когда Иисус общался с книжниками, с фарисеями. У книжников и фарисеев был, как и у священников, и у других движений, был очень свой странный взгляд. Они считали, что все от Бога. И зло от Бога, и добро от Бога. И Иисус сказал очень радикальную фразу, которая очень сильно отсекла такой, знаете, гуманный общий взгляд. Слушайте эту фразу. Матфея, 12 глава, 33 стих. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Подождите, о каком дереве идет речь? Бог есть любовь. Скажите, любовь, Бог, дерево причиняет ближнему зло? Нет. Вот потому и говорю, Бог есть любовь, а любовь не причиняет ближнему зла. Потому то ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим и плод его плохим. Но не может дерево доброе приносить плоды худые, как и дерево худое приносить плоды добрые. Но тем не менее, в отношении Бога всегда представляют и то, и другое. Опять-таки, это взгляд больше связан с аспектами деноминации, которая по вертикали выставила, о чем говорить. На самом деле в Библии есть достаточно очень радикальных стихов, которые не позволяют деноминации преподносить так, как это им хочется. Если написано, что Бог есть любовь, то как бы вы это ни преподносили, он остается любовь. Если написано, что любовь не причиняет ближнему зла, то она не причиняет. И даже если кто-то говорит, что Бог сделает тебе то-то, то-то, то этот человек говорит, лишь основываясь на деноминационном взгляде, а не на библейском взгляде о Боге. Поэтому через представленное именно притчи о сеятеле в этом учении, Иисус снял занавес с духовного мира, чего так не хватало, особенно в тот период. В тот период, когда Иисус пришел на землю, это был самый темный период, особенно в жизни народа Израиля. Народ Израиля находился в рабстве. Религия разыгралась до такой степени, что убивали любого инакомыслящего, без рассуждений и обсуждений. Вообще у Бога никто ничего не спрашивал вообще. Представляете, пришел Сын Божий на землю, творит чудеса, происходит знамение, а никто ни из книжников, ни из первосвященников, никто из других каких-то движений даже не вопросил Господа о том, кто это такой чудеса творит. Никто не спрашивал. Слышите? Вообще никто не спрашивал. Хотя в книгах Ветхого Завета так четко представлено, чтобы они вопрошали Бога. И даже того же Моисея, которого они так возвеличили, они даже не обращали внимания, что Моисей всегда разговаривал с Богом, с Авраама, Исаака, Якова. Никто не спрашивал Бога. Поэтому Иисус пришел в такое время, когда религия разыгралась до такой степени, что никто не вопрошал Господа. Все принималось на Синедрионе, достигали единства согласия коллегиально, и если человек был инакомыслящий и неинтересный им, они его просто убивали, и вопрос снят. Вот и все. Без суда и следствия. А если даже и совершали показательные суды, то чаще всего с подставными свидетелями, чтобы все-таки свою позицию выиграть. Поэтому Иисус пришел именно в такой период. И когда Он пришел, Он снял занавес с духовного мира. Знаете, как неудивительно, Иисус ее снял, но ее постоянно пытаются на сегодняшний день определенные деноминации снова сдвинуть. Вы не можете сдвинуть то, что уже убрано. Занавес снята. И когда Иисус снял занавес духовного мира, то оказывается, в духовном мире есть не один Бог. Бог один. Но там не один участник. Оказывается, в духовном мире Бог есть. И в духовном мире, оказывается, есть еще дьявол. Послушайте, но и человек там тоже не последнее лицо. Никто так себе и представить не мог. А притча о сеятеле открыла три участника каждого события, а не одного. Три участника. Если раньше все списывали на Бога, то притча о сеятеле как раз по отношению к человеку показала, что события, происходящие в жизни каждого человека, связаны не только с человеком и Богом только. А определенные события связаны и с дьяволом. И если человек не различает, что откуда берется и как оно происходит, то что от Бога, что от дьявола, он не понимает, поэтому списывает все на Бога. Мудрость земная списывает все на Бога. Поэтому притча о сеятеле, или когда Иисус открыл притчу о сеятеле, он снял с духовного мира занавес и очень детально обозначил, что... как и используя что делает Бог. Если до того периода времени были очень искаженные взгляды на то, как и используя что действует Бог, то притча о сеятеле очень детально, четко, твердо это обозначит. Как и используя что действует Бог, а также какова цель того, что Он делает. Очень детально это предоставлено в притче о сеятеле. Если кто-то подходит ко мне и говорит, Бог сделает в отношении вас то-то и то-то. Или Бог будет делать то-то и то-то. Или это сделал Бог. Я сразу беру притчу о сеятеле, пропускаю через притчу о сеятеле. Или беру вертикали и горизонтали, как в Иисусе, как в стандарте и образце. И говорю, вы знаете, ни через притчу о сеятеле, ни через Иисуса, как Бога явленного во плоти, это не проходит. Ну, мы так считаем. Вопрос закрыт. Ну, у нас так считают. Вопрос закрыт. Я не осуждаю, не обвиняю этих людей. Послушайте, но вы, если вы так считаете, то считайте себе молча, тихенько там. Вас это устраивает? Пожалуйста. Пожалуйста, без вопросов. Но что, знаете, что удивительно? Что люди себе так считают, но ругают других за то, что они считают по-своему. Послушайте, ребята, если вы оставите свою теологию, оставите какую-то свою философию или оставите свою там теологию или деноминацию, то почему вы ругаетесь на других? Вы же делаете то же самое примерно, что и они. Они отставят свою, вы отставите свою. Ну, зачем вы их ругаете? Меня всегда удивляли люди те, которые вот ходят всем и вы не правы, вы не правы, вы не правы. Подождите, послушайте, а вы правы? А мы правы. Так вы так же поступаете, как и они. Если они не молчат. Если вы считаете, что вы правы, то пусть ваша правота станет очень яркой и светящейся. Если вы считаете, что то, что вы делаете, правильно, то приносите больше плодов, чем приносят они, и все обратят внимание на вас. Но если вы сидите с пустой кошелкой и ругаете того, кто с полной, то вы выглядите очень смешно. В большей степени цирк уехал, а клоуна оставили. И вот таких клоунов, знаете, целые группы объединяются, против кого будем дружить. И вот это бегают, копошатся. Слава Богу, Бог меня научил уже не обращать внимания на этих клоунов. Печально, но эти клоуны, они просто дети, которые думают, что они уже взрослые. На самом деле, не просто дети, которые пытаются быть взрослыми, потому что они Библию прочитали. Поэтому в притче о сеятеле очень хорошо видно, как и используя, что делает Бог, а также какова цель того, что Он делает. Также в притче о сеятеле очень детально видно, как и используя, что делает сатана. И какова цель того, что он делает? Послушайте, не увидеть это, не понять это нужно, чтобы просто кто-то помог. Потому что Дух Святой помогает и увидеть, и понять. Поэтому учение с притчей о сеятеле – это базовое учение, в свете которого необходимо рассматривать все учения. Я бы рекомендовал это каждому, особенно если это какой-то библейский курс или библейская школа, где людей готовят быть служителями или хотя бы там лидерами, они должны знать этот материал, чтобы самим не представлять какие-то странные теории. Поэтому еще раз, учение с притчей о сеятеле – это базовое учение, в свете которого необходимо рассматривать все учения. Все учения, которые говорятся с кафедры, все учения, которые говорятся вне кафедры, все, что связано с Богом, в форме учений, должно обязательно быть просмотрено через это. Давайте немножко поговорим о периоде Ветхого Завета. В период Ветхого Завета было такое служение, как книжники. Одна из очень важных задач книжников была, чтобы слово, которое говорилось прихожанам, доносилось в чистоте. В чистоте это именно так, как оно есть. Но по причине того, что книжники стали частью меркантильных личных интересов определенной группы, касты, скажем уже, так по-другому не назовешь, служителей, то когда Иисус пришел, он видел, что все направлено на то, чтобы угождать определенной группе людей, которые себя обозначили самым важным. Поэтому и Иисус, он даже не пытался строить с ними какую-то точку контакта, искать точку контакта, потому что понимал, что это все будет только в одну сторону и в одну сторону гребет. Поэтому Иисус через притчу о сеятеле очень детально обозначил или включил свет, чтобы теперь любой, кто послушал притчу о сеятеле, мог иметь взгляд на события не через книжника, а через притчу о сеятеле. Послушайте, сам по себе книжник, как профессия, это духовный юрист. Фактически помазание учителя – это во многом помазание книжника. Они очень созвучны сами по себе. То есть, как помазание учителя, оно никогда не должно быть деноминационным. Деноминационным помазание учителя не бывает. Если учитель старается работать с какой-то деноминацией, я имею в виду в аспекте одной деноминации, под уклоном, он фактически вне помазания. Особенность помазания учителя, оно никогда не предполагает какую-то одну деноминацию. То есть, учитель не бывает харизматом, баптистом или пятидесятником. Я могу вам сказать это точно. Никогда он таким не бывает. Учитель помазан и поставлен Богом, чтобы то, что представлено в Евангелии, могло эффективно действовать. Его задача – разбираться с твердынями, чтобы Евангелие эффективно действовало в жизни рожденных свыше. Поэтому учитель не может занимать какую-то деноминационную сторону саму по себе, как и книжники в свое время не имели права. Но когда стали занимать, тогда уже Бог через своего сына представил притчу о сеятеле, чтобы любой читатель Торы мог взглянуть на события, происходящие в жизни народа Израиля, не глазами книжников, а глазами Бога через притчу о сеятеле. Это удивительно само по себе. Поэтому учение в притче о сеятеле является духовными очками, смотря через которые приходит правильное понимание всех процессов в духовном мире. Всех процессов в духовном мире. Если вы до сих пор на любые процессы, как и на события, смотрите через размышления в своем уме, в свете мудрости земной, то я могу вам сказать, у вас точно сформируется какой-то взгляд. Чаще всего этот взгляд будет начинаться со слова «а вдруг», «а может быть», ну, «а всякое бывает». Послушайте, когда вы имеете дело с Богом Всемогущим, вам придется забыть такие слова «а вдруг», «а может быть», потому что Бог есть свет. Что значит «а вдруг», «а может быть»? «А всякое бывает» забудьте вообще. А вообще слово «повезло» ругательного типа само по себе для христианина. Забудьте это слово «повезло», «счастливчик». Эти слова имеют происхождение демонического характера, так как за этими словами стоит вроде бы то, что от вас ничего не зависит. И это ловушка. Поэтому учение в притче о сеятеле является духовными очками, смотря через которые происходит правильное понимание всех процессов как в духовном мире, так и в естественном физическом. Мы обозначаем эти процессы как события. Через эти духовные очки читатель может видеть истинные причины в Писании разнообразных событий. Потому что в период Ветхого Завета есть многие события, которые в сегодняшний день как бы по-разному представляются. Но опять-таки вы не можете читать события даже Ветхого Завета без вооружения чем-то или снаряжения чем-то, что дает Бог. Потому что вы начнете тогда об этих библейских событиях формировать свое представление. Я могу вам сказать точно, я события, которые связаны с народом Израилем при выходе его из Египта, а именно перед тем, как они пошли в пустыню, я столько разных учений слышал. Столько разных учений. Но эти все учения в большей степени представляли взгляд деноминации. Когда же я стал рассматривать через притчу о сеятеле эти события, то первое, что увидел, я увидел слова Бога, то, что вы мне сказали вслух, то и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши. Другими словами, что человек посеет? Но всегда говорили, Бог повел народ Израиля в пустыню. Подождите, кто повел? Кто кого повел еще? Вопрос. Это народ Израиля повели Бога в пустыню. Это да. Но не Бог повел народ Израиля в пустыню. Потому что такого обещания... Но опять-таки, через притчу о сеятеле становится очевидно. Через деноминацию это не очевидно. И вот таких событий много в Библии есть, которые под вопросом. Деноминация потом придает свой уклон, свою огранку и представляет какие-то свои интересы. Когда вы берете притчу о сеятеле, вы не можете ничьих интересов отстоять. Но вы видите истина, что происходит в том или ином событии. Поэтому всегда должна взять событие. Можете взять любое библейское событие. Любое библейское событие. Взять это событие и рассмотреть его через притчу о сеятеле. Это хорошее исследование. И я бы рекомендовал вам немножко практиковать такую форму исследования. Потом вы эту же практику, этот опыт сможете спроецировать и на физические события, которые происходят вокруг в мире всем. Можете брать любое событие, которое приходит в стране, в какой-то семье, в жизни какого-то народа, в любом месте. Берете это событие, пропускаете через притчу о сеятеле, вы начинаете видеть, что на самом деле происходит. И вообще, кто участники этих событий. Поэтому притча о сеятеле, как духовные очки, помогала видеть то, что сокрыто в духовном мире, то, что было невидимо. И если в Писании написано «Незаслуженное проклятие не сбудется», притча 26, 2 глава. То не сбудется. Почему сбылось? Хороший вопрос. Берите притчу о сеятеле и посмотрите, почему сбылось. И насколько оно там было незаслуженно. Ну, он хороший человек, послушайте. Хороший человек – это не профессия. Незаслуженное проклятие не сбудется. Также написано, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Если написано «не испытает», значит «не испытает». А если «испытал», то берите притчу о сеятеле, узнайте почему. Но никогда не пытайтесь сделать заключение раньше изучения. Никогда не говорите «это от Бога», если вы не исследовали этот вопрос через притчу о сеятеле. Никогда не торопитесь своим языком что-либо связать с Богом, если вы не имеете детального представления об этом. Хотя в деноминации вас вынудят это сделать. Но, по сути дела, вас вынуждают соглашаться с деноминацией, но не с Писанием. Иаков сказал так, Иакова 3 глава 14 стих. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Брат Олег, о чем мы лжем истину? Я вам дам слова Духом Божьим, сказанные через апостола Павла, Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Бог поругаем не бывает. Вы знаете, удивительные откровения приходят через притчу о сеятеле, особенно в изучении событий Ветхого Завета. Особенно в изучении событий Ветхого Завета. Потому что в Ветхом Завете есть столько разных событий. Особенно в те моменты, когда Бог говорит своему народу делать что-то, что мы рассматриваем со своей стороны, с сегодняшней стороны, как человекоубийство. Особенно в тех ситуациях, где Бог конкретно говорит, идите и вырежьте. Потоп. Вы никогда не знаете, что потоп. О, посмотрите на потоп через притчу о сеятеле. Вы будете очень даже удивлены. Брат Олег, а можно потоп через притчу о сеятеле пропустить? Нужно потоп через притчу о сеятеле пропустить. И вы узнаете, что такое на самом деле там произошло. Я сейчас не буду об этом говорить, потому что это не тема эта. Но возьмите притчу о сеятеле и изучите потоп. И вы будете очень даже удивлены. Что это за событие на самом деле? И откуда оно взялось? И откуда у него выросли ноги? И почему произошло то, что произошло? Читая любые библейские события, через эти очки притчи о сеятеле снимается религиозное и деноминационное покрывало и обличается все таким, каким оно есть на самом деле. В другом случае вы все равно будете видеть с искажением. Надо быть достаточно свободным для того, чтобы видеть без искажений. Но свободу вам дает притча о сеятеле. Она снаряжает вам духом истины. Учение в притче о сеятеле подобно светильнику, в свете которого каждый участник завета может видеть скрытое от физических глаз и видеть духовные процессы. Как я уже отметил, можно видеть, как и используя что. Использует Бог, как он действует, с какой он целью это использует. Также, как и используя что, действует сатана. И с какой он целью делает то, что он делает. Также можно видеть, по каким причинам обетование не производит свою работу. Допустим, вы работаете с обетованием, но по каким-то причинам нет результата. Через притчу о сеятеле вы можете это узнать. Потому что вы берете обетование, вы работаете с обетованием, вы его говорите, вы ожидаете, что Бог что-то будет производить, но что-то ничего не происходит, и вы опять к Богу. У вас даже и мысли не возникают без притчи о сеятеле, что есть еще кто-то, кто может мешать. Дьявол. Но когда вы берете притчу о сеятеле и начинаете понимать, слушайте, подождите, Бог пообещал? Да. Бог верный своим обещаниям? Да. Он не человек, чтобы лгать? Нет. Значит, вопроса в Боге нету. Значит, есть вопрос либо во мне, либо в дьяволе теперь. Но без притчи о сеятеле этого не видно. Поэтому возникли теории, что Бог допустил, возникли теории, что если Бог чего-то не делает, значит это не надо, возникли теории, если Богу надо, он это сделает, возникла куча теорий, послушайте, потому что все эти теории основаны только на одном, как оставить без ответа того, кто его задает, потому что люди приходят и у пастора и спрашивают, по какой причине произошло это? Послушайте, если пастор ответит, он будет засвечен в своем невежестве. Поэтому гораздо проще сказать так, как отвечают люди в мире сем. Миллионы, миллионы лет. Или на все воля Божия. Тот же вариант, тот же ответ, послушайте. То ли вы скажете человеку миллионы, миллионы лет, попробуйте переследуй. То ли сказать человеку на все воля Божия, попробуй разберись. И в том и в другом случае это просто ширма для невежества. Потому что если человек вам подходит и спрашивает, по какой причине в моей жизни это происходит, а человек не может ответить, то возникает вопрос, ты кем поставлен и кого представляешь? Потому что если ты поставлен Богом, ты не можешь не ответить. Потому что Бог с тобой, значит у тебя должен быть ответ. Это была задача священников все времена. Цари приходили, люди спрашивали, человек и шел, молился, получал слово, приходил, давал ответ. Это что, вы думаете, поменялась ситуация? Нет. Да, на сегодняшний день эта система упрощена, потому что тот же дух, который пребывает вы, священники, и нас, священники, теперь пребывает с вами. И теперь вы можете сами войти и получить ответ. Но в определенных ситуациях, пока у вас еще недостаточный опыт в различении голоса, в формировании вопроса, вы можете подойти это делать и через священника. Если Бог посчитает нужным, он даст ему ответ. Или даст ответ, скажет, пусть он сам меня спрашивает, либо даст ответ конкретно, исходя из вашего вопроса. В том и в другом случае ответ будет по-любому. Я вам говорю, исходя из своего опыта и своего взаимодействия с теми людьми, с которыми я взаимодействую. Бог никогда не молчит. Поэтому, если он хочет лично, чтобы ему был задан вопрос, он скажет, пусть этот человек спросит у меня лично. И если дает ответ, то дает сразу ответ на поставленный вопрос. Чаще всего много времени не проходит. Поэтому через притчу о сеятеле, как духовные очки, становится очевидно, как и используя что действует Бог. Также, как и используя что действует сатана. Также, по каким причинам обетование не производит свою работу. Также, какое состояние духа человека? Прекрасный светильник в этом вопросе. Так, в целом, вы всегда довольны своим состоянием. Но притча о сеятеле ваше состояние очень быстро обличит. Также, что происходит в духе человека после того, как в него попадает слово веры? Что происходит в духе? Знаете, чаще всего рожденные свыше думают, что если в их дух попало слово веры, то все должно чики-бейки проходить тихенько, спокойно. Не, послушайте, тут-то все и начинается. И здесь как раз вам нужно научиться правильно к этому относиться. И притча о сеятеле открывает это все. Также, что производит и в какой последовательности слово веры, пребывающее в духе человека. Это тоже важно, потому что есть какой-то период. Зелень, колос, полное зерно. То есть есть какой-то период, который мы называем период терпения, чтобы вера имела свое совершенное действие. Без притчи сеятель вы как бы не понимаете. То есть прямо сейчас, младенцы говорят, прямо сейчас. Другие говорят, о, когда будет. То есть две крайности. Одна крайность сейчас, другая крайность. А тут не должно быть крайности. У вас с вами есть Дух Святой. И Дух Святой заинтересован в том, чтобы вы знали, где вы находитесь. Знаете, чтобы вы знали, где вы находитесь. Он с вами для вас, чтобы помогать вам. Поддерживать вас. И если вы стоите в вере в каком-то вопросе, он с удовольствием вас проинформирует о том, где вы находитесь. Чтобы вы продолжали держаться. Еще чуть-чуть осталось, еще немножко. Зелень уже прошли, колос уже наливается, скоро пошлем серп. Ох, слава, давай еще, Господь, будем стоять. Смотрите, все, вас уже поддержали. Это, слушайте, ну нет смысла от вас что-то скрывать. Нет смысла. Я всегда утешаю тем, что Бог прекрасно понимает, что мы в свое время стали заложниками глупости Адама. Скажите, ну мы выбирали эту глупость. Мы выбирали то, что мы родились во грехе? Нет. Мы выбирали в том, что мы родились в проклятом мире? Нет. Мы выбирали в том, что мы родились в этом греховном, ветхом и ветшающем теле? Нет. Так за что нас еще бить сверху, что мы ничего не выбирали? Почему мы должны нести ответственность за глупость одного человека? И почему эту глупость расписывают на нас как что-то должное? Бог справедливый Бог, поэтому Он не занимается тем, что винит всех за глупость одного. Поэтому и сказал, никто не согрешил, согрешил Адам, а это заложники этого греха. Если вы услышите, то вы услышите, потому что я имею это в своем духе, и я знаю, что, будучи заложником греха, Бог поторопился меня освободить, а не бить меня по затылку, потому что я такой. И я знаю, что сердце Отца таким и остается. Он глубоко осознает, что вы не виноваты в том, кем вы стали. Поэтому он хочет сделать все, чтобы вы больше такими больше никогда не были. Он знает, что вы нуждаетесь в помощи, что сами вы не вырулите. Поэтому он просит вас только одно – держаться его. Держаться его всегда, даже тогда, когда вы глупите. Скажите, то, что сделал Иуда и то, что сделал апостол Петр, чем оно отличалось? Вы знаете, что апостол Петр сделал гораздо хуже грех, чем Иуда. Иуда отрекся один раз. Сколько отрекся апостол Петр? Трижды. В чем разница между этими людьми? Один покаялся, а другой нет. Потому Иисус сказал, что даже когда ты сделаешь то, что сделаешь, продолжай верить в меня и верить в Бога. Держись нас, мы поможем. Вот и вся позиция. А Иуда это не сделал. Поэтому еще раз обозначаю, что через притчу о сеятеле открывается это все. Через притчу о сеятеле становится очевидный духовный мир. И вы можете даже себя сканировать. И если что-то выявилось, то, что было спрятано, и то, что дьявол использовал против вас, покайтесь и идите дальше. Притча о сеятеле – прекрасный светильник, который помогает даже каждому из нас работать над собой. Работать над собой, если вы открыты для этого светильника, если есть глубокое осознание, что то, что вы узнаете через притчу, вы узнаете не для того, чтобы вас загнать в угол и ударить этим по голове, а для того, чтобы вы от этого избавились. Знаете, когда вы узнаете, что в теле заноза, потому что центральная нервная система докладывает вашей голове, что здесь заноза, то оно докладывает не для того, чтобы вы мучились до конца жизни, а для того, чтобы вы узнали, где и удалили. Но неужели сложно догадаться, что Царствие Божие, оно отображено в нашем теле? Что наше тело есть очевидное отображение Царства Божьего? Ибо церковь – это тело его. Ну, что посмотрите на тело. Если страдает один член, страдают все члены. Дай Бог, чтобы это тоже когда-то открылось. Что хотите посмотреть на Царство Божие, то подойдите к зеркалу. 9 систем жизнедеятельности. Все функционируют вместе. У всех одна цель. Чтобы организм действовал четко и поставленным задачам. Ну что, это сложно догадаться. Итак, мы говорим о том, что притча о сеятеле подобна духовным очкам, подобна светильнику. У нее одна цель, чтобы духовный мир стал достаточно ясным и понятным для его участника, а именно для детей Божьих. Послушайте, мы не от мира сего, и духовный мир для нас должен быть четкий, ясный и понятный. В отношении духовного мира не может быть таких терминов «может быть», «никогда не знаешь». Если присутствуют такие термины, они говорят о невежестве, следовательно, этот человек живет теориями. В отношении духовного мира, как мира жестких дисциплин, предположений быть не может. В учении притчи о сеятеле присутствуют три участника. Два невидимых, один видимый. Один во плоти, а два в духовной большей степени. Хотя Иисус уже во плоти, но Иисус одесную Отца, мы сейчас говорим про Бога Отца. В учении присутствуют три участника. Бог, который является непосредственным сеятелем слова, веры или Евангелия. Слышите? Бог, которым является сеятель, вышел сеять слово. Бог, который является непосредственным сеятелем слова, веры или Евангелия. Второй. Слышатель слова, веры, Евангелия. Человек. Слышатель. И третий. Похититель или угашающий слово, веры, Евангелия. Сатана. Вот таких три участника. Притчи о сеятеле представлены. А теперь послушайте внимательно. Основным предметом Божьего учения в притче о сеятеле является слово веры. Вот и как бы я вас подвел к этому. Основным предметом является слово веры. Не учение. Через это учение мы видим, что является основным предметом. Но когда сеятель сеет слово, а именно там об этом говорится, то там не говорится о слове, которое является учением. Сеятель сеет Евангелие. Сеятель говорит об обещанном. Вот так оно звучит. Но не сеятель учит. Нет, там такого не происходит. Когда вы знаете, что то слово, которое говорит сеятель, это слово веры, то вы понимаете, по какой причине происходит то, что происходит дальше. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я слышу учение, дьявол так не активируется? Дьявол так не активируется. Но активируется мудрость земная, которая имеет мах мест. Понимаете? Вот в чем разница. В этом тоже есть своя особенность. Я знаю, что всякий раз, когда говорится учение, в голове что-то происходит. Булькает. Некоторые умы которые так, знаете, уже немножко закрепленные мудростью земной, они сидят как жюри. Один балл, два балла, согласные, несогласные, принимаем, не принимаем. Поэтому иногда после некоторых таких служений, учений, подходят ко мне и говорят, хорошо, брат Олег, я с вами совсем согласен. Я вообще не занимался тем, чтобы, знаете, искать его согласие. Но он сидел все время, просто искал, с чем согласен. Это его голова, в голове такое происходило. То есть мудрость земная не позволяла ему взять что-то для себя, получить откровение и в чем-то освободиться. Она просто, ага, да, это правильно говорит, а это, не совсем правильно, а это, правильно, может, неправильно. Вот он сидит правильно, неправильно, правильно, неправильно, как неваляшка, вот так прям, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все, потом подошел, хорошо, все. Ничего. Никакого откровения человек не получает. Потому что он все фильтрует через степень своего разумения, которая в большей степени ограничена мудростью земной. Никогда этим не занимайтесь. Никогда этим не занимайтесь. Поэтому мы обозначаем три участника, но основным предметом учения в притче о сеятеле является слово веры. Именно вокруг него развиваются все события в учении. Не вокруг учения, а вокруг именно слова веры или обетования Бога, Евангелия. Я верю, что то, что я сказал в этих двух встречах, это уже достаточно для того, чтобы сформировать в всяком случае, правильный взгляд на притчу о сеятеле. И в какой-то степени, возможно, вас и заинтриговать все-таки перечитать притчу о сеятеле, взять какое-то событие библейское и просмотреть это библейское событие через притчу о сеятеле. Это не занимает много времени. Если у вас что-то не будет получаться, вы можете писать нам на e-mail или в скайпе, и как-то вместе мы пройдем этот весь процесс. Я вам помогу какие-то совершить первые шаги. Пока есть на сегодняшний день такая возможность хотя бы то ли интерактивно на расстоянии, то ли через e-mail почту. Пожалуйста, я согласен с вам помочь в каких-то вопросах. Но не оставляйте это без эксперимента, без изучающего процесса. Попробуйте это все-таки сделать. Можете взять в своей жизни какое-то событие, взять притчу о сеятеле и по сценарию его разложить. Каждого участника обозначить. Действия каждого участника обозначить. И в целом вы увидите очень интересную картину. Очень интересную картину. Хорошо. Итак, мы с вами заложили основание для изучения притчи о сеятеле. Это было две встречи. Начиная со следующей встречи, мы начнем рассматривать саму притчу. Саму притчу. Давайте я еще раз кое-что обозначу. Притча сама по себе несложная. Но мы будем рассматривать ее достаточно детально, чтобы вдруг вы захотите получить для себя откровение, то чтобы вы имели это глубокое изучение для более эффективного получения откровения. Я верю, что Дух Святой может и сам вам ее прочитать, если вы захотите, попросите Дух Святой, прочитай мне притчу о сеятеле, и он поможет с вами работать так же само, как то, что пытается сделать Дух Святой через меня. Но стремитесь к этому. Это считается базовое учение, и оно поможет вам иметь правильный взгляд на все последующие представленные учения. Вот такое мы сделали с вами вступление. Сядьте, перечитайте раз, перечитайте два, помолитесь в духе, снова прочитайте, дайте возможность Духу Святому поработать с вами в этом вопросе. Но начинайте в первую очередь с понимания. Сеятель сеет слово веры или обетования. Никогда не берите это учение в разрезе с Евангелием, которое Иисус проповедовал. То есть сеятель сеет слово, можно так сказать, так же самое Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир. Это то же самое, сеятель сеет слово. В данном случае сеятелем можете быть и вы, когда вы берете обетование, вкладываете в свои уста и в сердце. Можно также сказать о вас, сеятель сеет слово. Мы об этом будем говорить, просто сейчас я немножко дал вам интриги, чтобы вы могли более практично подойти к этому вопросу самостоятельно в домашнем режиме. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он над нами трудится. Мы верим, что у Него получится. И милость Его, она возвеличивает нас. Поэтому еще раз напоминаю вам, никто не ищет, в чем вас наказать. Но Иисус делает все, чтобы мы освобождались от того, что привлекает на нас наказание. Чтобы, знаете, не прилипало к нам. Потому что какие мы свидетели, если сами ходим как ежики? Иисус это прекрасно понимает. Поэтому Он делает все, чтобы каждый из нас действительно был славным свидетелем без пятна и без порока. Он над этим трудится над нами. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы верим в Тебя, мы верим, что невозможное человеку возможно Богу. Поэтому мы полностью полагаемся на Твои способности, на Твои возможности. И милость Твоя возвеличивает нас. Спасибо Тебе за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что Духом премудрости Ты помог каждому из нас увидеть то, что нужно сейчас увидеть, и услышать то, что нужно сейчас услышать. Спасибо Тебе за притчу сеятель, которая является удивительным духовным снаряжением для нашей души. Спасибо Тебе, Иисус. И я прошу Тебя, Иисус, чтобы откровение об этой притче, оно заполнило душу каждого слушающего, и чтобы никто из слушающих эту притчу больше никогда не оставался прежним. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за эту мудрость, представленную притчей о сеятеле. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя, Отец, и благодарим Тебя за то, что это слово проникает в нашу душу, снимая всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе. Я благодарен Тебе, Иисус, за каждого человека, кто будет слушать этот материал. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю Тебя за то, что могущественный Дух Господень, Дух премудрости и ведения, будет сопровождать их, проливая свет на всякую тьму. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Иисус, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в жизни каждого из нас. Мы продолжаем брать свое семя веры, благословлять его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай. Да поднимается он и да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. А Тебя, сатана, мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты продолжаешь трудиться над нами. Мы верим, что у Тебя получится, и мы полагаемся на Твои способности и возможности. Во имя Иисуса. Аминь.